მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, один из немногих оппозиционеров открытых, Дмитрий Гудков. Мы поговорим о российском парламентаризме и о том, что от него осталось, ну и о текущих политических событиях последнего времени. Я думаю, что здесь тем достаточно много. Добрый вечер, Дмитрий Геннадьевич.
Добрый вечер.
Я вас к прошлому немножко верну. Помнится, вы не голосовали за аннексию Крыма. Сейчас не жалеете?
Нет, конечно.
Но у вас был такой нейтралитет, то есть ни за, ни против, воздержались.
Нет, не воздержался, а просто отказался голосовать за.
Отказался голосовать.
Да.
Так, ну и что, неприятности после этого были?
Конечно, я же ведь участвовал во всех маршах мира, то есть моя позиция-то здесь совершенно очевидная. Безусловно, это аннексия. То есть это нарушение, грубейшее нарушение международного права, и на самом деле все проблемы, санкции, вообще все проблемы взаимоотношения с Западом, это все результат присоединения Крыма. Я предупреждал об этом с самого начала. И я прекрасно понимаю, что дальше будет только хуже.
А хуже будет в чем? Вот как вы считаете?
А хуже будут дела у нас в экономике. Я думаю, еще резервов хватит года на полтора-два, а потом прямо мы будем падать. И будем искать, где же это то самое дно, которое нащупывает у нас то министр финансов, то президент, то премьер.
Кризис продолжается. Это, наверное, видно будет и по обсуждению бюджета. Там у вас бумаги уже, наверное, все есть. Понятно, что происходит.
Да нет, ну, по-моему, всем очевидно, что происходит.
Я вот думаю... не всем, понимаете, смотрите на рейтинги, на эту социологию, и кажется, что не всем, там поддержка высокая у власти, люди за Владимира Путина готовы голосовать, не хотят его никого менять, а два года назад хотели менять.
Подождите, давайте так, пока кризис почувствовал только средний класс. То есть те люди, которые привыкли там ездить за границу или покупать какие-то иностранные там товары, автомобили, я не знаю.
Вот на ипотеке сидят.
Средний класс почувствовал. А большинство граждан еще не почувствовали по одной простой причине. Ну, вот один пример, который все объясняет. Если раньше, например, гражданин покупал условно там голландский сыр за какую-то цену, сегодня он уже за эту цену покупает сыр, но уже не голландский, а какой-то там адыгейский.
Из пальмового масла.
Да, или там покупает чуть дороже. Гражданину главное, что сыр-то остался, стоимость та же самая. То есть граждане, большинство граждан потеряли в качестве. Да, они это понимают, но то есть как, никакой катастрофы не произошло для большинства. Вот, но все впереди.
Все впереди, это хорошая, действительно.
К сожалению, все впереди.
Слушайте, а если бы вы проголосовали против, вы могли бы оказаться, как Илья Пономарев, там, под судом и следствием и в изгнании?
Я не думаю, что здесь дело только в Крыме и в голосовании. На самом деле, изначально мы все вчетвером должны были проголосовать одинаково.
Четыре депутата «Справедливой России».
Да, четыре депутата, потому что для нас было важно, чтобы сформировалась некая группа. Вот, это первое. Второе, я не буду называть фамилии, но не все из этой группы могли голосовать против. То есть я-то мог голосовать против. Плюс, я, например, избран по списку от Рязани и Тамбова. Но там на меня было оказано давление, в том числе даже от некоторых дальних родственников, которые считали: Дима, как же так, ну мы все понимаем, ну Крым наш, вот мы туда ездили отдыхать и так далее.
Угу. Поэтому украинцы им не давали ездить
поэтому
отдыхать.
Поэтому я для себя решил, что есть две формы протеста. Есть активный протест, когда ты фактически бросаешь вызов и голосуешь против. А есть пассивная форма протеста, когда ты не голосуешь. Вот, собственно говоря, ну при этом я все равно свою позицию везде публично озвучил, участвовал во всех маршах мира, она известна.
Ну, Илья Пономарев проголосовал против.
Да, предупредив вот всех за 30 секунд до голосования.
Илья проголосовал против, сейчас он находится фактически в эмиграции в Соединенных Штатах. И да, его собираются арестовывать вот
заочно.
В пятницу.
Завтра, да.
А вы документы уже эти видели?
Остатки российского парламентаризма.
Да, а вы видели эти документы? Вот на каком основании его предлагают арестовать?
Нет, основания все те же самые. То есть, на самом деле, идет грубейшее нарушение Конституции, где записано, что два раза за одно и то же правонарушение или преступление нельзя наказывать. А его уже за это наказали рублем, он выплачивает из своей зарплаты, он уже полтора года ее не получает, деньги все идут на оплату вот этого долга по Сколково.
Так, но он расплатился вроде даже.
По-моему, в декабре последний платеж. Uh-huh. Если я не ошибаюсь. Ну, либо вот прям в ноябре. То есть все. Фактически он выполнил решение суда, а тут они решили по одному и тому же делу завести теперь и уголовное дело. Uh-huh. Так что я думаю, это просто инерция системы. Вот меня сегодня спрашивали, а почему его тогда не лишают сразу мандата? Потому что тогда нужно будет его точно обвинить в совершении уголовного преступления, а это значит, он там был не главный. Надо прекрасно понимать, главного отпустили.
Но там люди, которые подписывали контракты,
они уехали. А кто еще за этим главным стоял, вы все прекрасно понимаете. И если бы здесь будет уголовное дело, если будет лишение мандата...
А кто стоял за главным-то?
Вообще у нас премьер-министр отвечает за Сколково. Поэтому...
Да. А создавал его тот же самый человек, который был президентом, тот же Медведев.
Да, поэтому вот и дело так тлеет потихонечку. И они придумывают разные способы. Сначала лишить неприкосновенности, теперь заочный арест. Но делать все для того, чтобы закрыть ему въезд на территорию России.
А чем так опасен Илья Пономарев?
А я не думаю, что он опасен. Я думаю, это просто инерция уже системы. Потому что если у нас следователь заводит какое-то уголовное дело, тем более если это дело резонансное или политическое, то завтра у него однозначно спросят, а где результат? Либо вы, следователь, предъявляете доказательства, что вы не зря заводили уголовное дело. Либо тогда надо уголовное дело заводить на вас.
Ну, поэтому
здесь все прикрывают свои, извините, задницы на всякий случай.
Слушайте, но ведь по закону руководитель Следственного комитета, это парадоксальный mm-hmm. этот закон, президент Российской Федерации Владимир Путин. Получается, что он лично руководит этим следователем, в том числе и следствием по делу депутата Пономарева, который расплатился с долгами по вот этому Сколково.
Ну, я не думаю, что он лично этим руководит. По формальным, может быть, и да, по формальным признакам, но я думаю, что Владимиру Путину точно не до Пономарева и вообще, наверное, даже не до российской экономики. Судя по последним заявлениям, последним решениям, инициативам, к сожалению.
Судя по тому, что было на форуме, мы об этом еще поговорим, на экономическом тут недавно, он в курсе определенных проблем, так уклончиво отвечает. Я хотел еще про Илью Пономарева спросить. Угу. Вот есть доверенность, собственно, которую он выдал на голосование, она ведь у вас, да?
Да, конечно.
А вы каждое голосование с ним согласовываете?
Ну, по каким-то принципиальным моментам, да, безусловно.
Угу.
Не, я с ним постоянно на контакте. Поэтому...
А как завтра будете голосовать, кстати говоря?
Ну, я даже не буду с ним согласовывать. Я считаю, что Илья Пономарев должен воздержаться или не голосовать.
А вы сами лично?
И, конечно, против.
А вообще будет группа депутатов, которая проголосует против вот этого решения?
Пусть хотя бы будет хоть кто-то, кроме меня, кто не проголосует. Это уже будет большое дело.
Слушайте, а вам вообще с моральной точки зрения тяжело? Вот вы все время, ну, регулярно бывает так, что вот один просто. Один человек в Думе голосует против, да?
Я уже привык. Морально мне не тяжело, потому что, несмотря на то, что я часто бываю один против, я прекрасно понимаю, что очень многие морально меня поддерживают. Тихо, молча. И даже в «Единой России» очень много депутатов, которые представляют крупный бизнес или средний бизнес, я их где-то даже жалею, потому что это умные люди, которые все прекрасно понимают, которые даже сейчас страдают от той политики, которую им приходится поддерживать, но они находятся в заложниках этой системы. Они прекрасно видели, что было с Ходорковским, с Геннадием Гудковым. И просто не хватает где-то мужества пойти публично против. Но когда, например, я вносил закон о прямых выборах мэра, ко мне многие, даже единороссы, подходили, говорят, ты все правильно делаешь, молодец. Мы сами избирались, мы знаем, что это такое. В итоге из-за отсутствия выборов города превратились непонятно во что, непонятно, какие люди теперь назначаются.
А потом их сажают, кстати говоря, регулярно.
Конечно.
Назначено.
Поэтому в Думе настроения сильно поменялись.
То есть тайная оппозиция существует в Думе?
Ну, недовольство, скажем, этой политики, потому что в феодальном государстве все должны быть бенефициарами системы, я имею в виду все, кто представляет элиту. А когда вы теряете деньги, вы не можете получить кредит, вас заставляют за все голосовать, но при этом вы уже не получаете никаких прибыли, условно говоря, каких-то новых заказов из-за известной экономической ситуации в экономике, то вы задаете себе вопрос, а для чего вы вообще тут находитесь, зачем вы это все поддерживаете, если вы мне даже не даете кредит? Я такие разговоры слышу.
Ну да, и вообще трудно быть клоуном, который все время дол или марионеткой.
Ну, многие, я думаю, ваши слушатели с удивлением узнают, что единороссов я знаю, некоторых, которые очень переживают до сих пор за то, что их заставили голосовать за закон Димы Яковлева.
Это когда запретили усыновление в Соединенные Штаты, да, вот этих детей-сирот, в основном инвалидов.
Закон подлецов, потому что дураков все равно в Думе нет, как бы там ни говорили. Просто там кто-то изображает дураков. Но в целом люди-то прекрасно понимают, что у нас с усыновлением, прекрасно понимают, какова жизнь в Соединенных Штатах, что там никто не ест наших детей, там гораздо лучше условия, и что дети там получают не только там родители и полноценные семьи, они получают возможность вылечить даже свои болезни, которые здесь не лечатся.
А в результате некоторые дети умерли. Это тоже, конечно,
да,
тяжело.
И многие переживают, и на самом деле... Не буду называть фамилии, некоторых это сломало.
Тут звоночек Юрия из Воронежской области. Юрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Конечно, находимся под впечатлением вот информации о Пескове, о НАФКО. Яна защищает власть Песков, а с другой стороны, как смело говорит этот наказанный за правду правозащитник. Вот, и как власть действует в основном только в экономических собственных интересах.
Юрий, ну вопрос в чем?
Ну вот отношение вот, депутатов вот, к ситуации.
Хорошо, но я переформулирую тогда, Дмитрий. Собственно, вот борьба с коррупцией. С одной стороны, действительно, некоторых губернаторов тут арестовали, а с другой стороны, самые вопиющие скандальные истории, которые идут от оппозиции, на них власть абсолютно не реагирует.
Ну, вообще, на самом деле, элита в замешательстве после дела Гайзера. Потому что ну, там коррупции часами, там, Пескова, или вообще уже удивить никого невозможно. Конечно же, и в Думе, и в элите люди достаточно богатые. Я не думаю, что они живут хуже, ну или, по крайней мере, сопоставимо. Вопрос в другом. Какие правила игры для нынешней элиты? Что теперь, нельзя воровать? Или одним можно, другим нельзя? И вообще, что происходит? И, ну, мое отношение такое же, как и у радиослушателей ко всем этим процессам. Понятно, что у нас никто не борется с коррупцией, делают вид, что борются только. Но и не может быть в этих условиях никакой борьбы с коррупцией, потому что для этого нужны серьезные политические и экономические реформы. Судя по всему, Владимир Путин к этому не готов, потому что для этого нужно жертвовать своим политическим рейтингом. Ведь не популярная реформа нужна, а не популярные реформы могут проводить популярные только правительства и лидеры. Почему? Потому что ты жертвуешь своим рейтингом ради вот этих проведений непопулярных, но очень нужных стране реформ. И мне кажется, что Путин находится в сложной ситуации. Я так, без какого-то там оппозиционного сейчас составляющего, а вот стараюсь спокойно сформулировать, как я вижу. Его состояние очень простое. Он никому не доверяет уже, потому что давно находится у власти. Он прекрасно понимает, что если он начнет жертвовать своим рейтингом, он может рано или поздно потерять власть. Для него это вопрос личной безопасности, поэтому все то, что вот в последнее время происходит в стране во внутренней, во внешней политике, это все преследует одну цель – сохранение себя у власти. И поэтому, понимая, что ты не можешь проводить реформы, и за счет реформы и улучшения ситуации в экономике где-то там создать для себя гарантии там условной неприкосновенности, потому что у него много врагов, как он считает, и внутри, и вовне. Вот, и вот, честно говоря, мы все находимся в такой сложной ситуации, мы заложники этой ситуации.
Ну, то ли он будет рубить головы, то ли устроит еще какую-то новую войну, например, мы же не знаем.
Конечно, потому что рейтинги все равно будут падать. Надо это понимать.
И ему надо их поднимать.
Потому что если его же окружение будет считать его власть нелегитимной в какой-то момент, а рейтинги – это такая вещь, у Лужкова вот до отставки было 70% поддержки, а через неделю после отставки 60% или там 50% поддерживали эту отставку, вспомните. Поэтому общественное мнение, оно не измеряется в авторитарной стране. По крайней мере, все эти цифры – это просто уровень одобрения картинки в телевизоре. Поменялась картинка и поменялась вся социология. Невозможно посчитать сколько реально сегодня людей поддерживают президента, правительство, там, Думу и так далее.
Я, знаете,
вот что ему в этой ситуации делать?
Вот и мы не знаем, что ему делать, но есть очень интересное последнее его выступление. Я думаю, что одна из самых серьезных проблем Владимира Путина – это война в Украине, в Донбассе, сейчас частично замороженная на время. И, собственно, вот эта вот ситуация с Минскими соглашениями, когда непонятно, будут они реализованы, не будут они реализованы, что случится, как выкрутится ему, еще и теперь военные действия России в Сирии идут. В общем, давайте мы послушаем небольшой фрагмент этого выступления и потом попытаемся понять, что, собственно, Владимир Путин хочет нам сказать про Минск и Украину.
В Минских соглашениях это прописано. Это внесение изменений в Конституцию на постоянной основе по согласованию с Донецком и Луганском. Изменений пока нет, а все, что сделано на предварительном этапе, не согласовано ни с Луганском, ни с Донецком. Нам при этом говорят о внутриполитических украинских ограничениях. Но ограничения есть везде. Но есть и обязательство исполнить Минские соглашения. Это не от нас зависит. Это как раз зависит от Соединенных Штатов, от Европы и от Киева. Первое, да? И, кстати говоря, на постоянной основе там должно быть это сделано. В переходные положения внесен закон о особом статусе этих территорий. И нам говорят, ну это же на постоянной основе. Но все забыли, что сам этот закон принят только на 3 года. Год прошел уже. Не от нас зависит, чтобы придать этому закону постоянно действующий статус, постоянно действующий. Дальше. Нужно принять закон о амнистии. Прямо в Минских соглашениях прописано. Но мы же в Москве не можем принять украинский закон об амнистии. А как можно вести политический диалог с людьми, которые находятся под угрозой уголовного преследования? Но мы что ли должны это сделать? Почему нам все время говорят, что мы должны исполнить Минские соглашения? Зачем подменять вот эти понятия и эти проблемы? И перекладывать на нас необходимость их решения? Для чего это делается? Если мы действительно хотим добиться исполнения Минских соглашений и на этой базе решить проблему. А только так ее можно решить. Наконец, вот этот закон об особом статусе управления. Прямо на этих территориях, прямо в Минском соглашении написано, в течение 30 суток после подписания нужно принять постановление Рады и ввести в действие. Сделали? Сделали. Формально сделали. Приняли решение Рады. Но в этот закон внесли статью 10, не согласовывая с Донбассом, которая со 2 по 9 статью опять отложила применение этого закона. То есть фактически уловку такую сделали, приняли, формально использовали, на самом деле опять отменили.
Ну, вот это, собственно, суть выступления Владимира Путина. И я думаю, мы дадим сейчас слово нашему гостю из Украины, Сергею Куницыну, депутату Верховной Рады. Добрый вечер, во-первых. Меня вот, знаете, что удивило? Это постоянное повторение этой фразы. Не от нас зависит, не от нас зависит. То есть Путин все время отправляет мяч на украинскую или, как он даже, или даже на американскую сторону. Что вы скажете?
Да ничего я не скажу. Путину уже никто не верит на Украине. Не только политические руководители, но и простые люди. Потому что, знаете, такая игра слов. Вы же сами понимаете, что мы проголосовали действительно по Минским соглашениям в течение 30 дней приняли постановление. Во-вторых, с кем на Донбассе вести переговоры, учитывать, с теми, кто убивал украинских солдат и мирных граждан, с кем? Давайте говорить о том, что, вы знаете, никто не заставит депутатов на сегодняшний день парламента Украины, если кто-то думает, что это так просто, невзирая на коалицию, но я же ситуацию изнутри знаю парламента, никто, ну, больше, чем приняли и то с потугами эти законы, но у нас идет изменение в Конституции, да, у нас идет полная децентрализация, в регионы уже отдано колоссально много полномочий, в том числе и бюджета, бюджетных полномочий в первую очередь, идет полная реформа власти, не будет губернаторов, будут облсполкомы, облрады, будут там префекты, это тоже передача полномочий тому же Донбассу. А потом зачем лукавить и говорить о Донбассе? 2/3 Донбасса под контролем Украины. 1/3 под контролем так называемых ЛНР, ДНР. Да, давайте выведите оттуда свои войска, наемников уберите тысячи оттуда. Давайте проведем выборы под контролем ОБСЕ и дадим 1 300 000 тех, кто беженцы с Донбасса живут по всей Украине, проголосовать. И мы посмотрим, кого еще изберут и с кем тогда еще говорить. Потому что там Захарченко и Плотницкий, это, знаете, под дулами автоматов. Я как премьер-министр Крыма вам скажу, что если бы мы 30 тысяч в Воронежскую область ввели украинских солдат, мы бы тоже провели референдум о присоединении к Украине, поверьте мне. И проголосовалось бы в Воронежской области, если бы стояли 30 тысяч солдат украинских у каждого избирательного участка. Поэтому, а потом в чем ложь? Вы знаете, сколько раз Украина шла жестко по исполнению, в ущерб себе по Минским соглашениям? Давайте проанализируем обмен пленных всех на всех. Он не произведен. Почему образовали Дебальцевский котел, да, где там опять масса убитых людей и солдат в том числе? Ведь это была линия разграничения, этот аппендицит. А кто нарушил? Российские войска, извините, наемники развязали бойню после Минска-2. Поэтому о чем тут можно говорить? Так что, знаете, тот, кто не владеет ситуацией, на простого обывателя, того, кого одурманили, тому можно рассказывать эти сказки. А тому, кто хоть немножко владеет ситуацией, эти сказки, они не нужно рассказывать.
Сергей Владимирович, а у вас есть надежда сейчас, что Путин, ну, опять же, войдя в новую такую авантюру сирийскую, захочет все-таки выскользнуть из этой донбасской, ну, будем говорить так, истории и как-то постепенно сдать вот эти территории Украине?
Ну, ни у кого не вызывает сомнений в том, что война в Сирии, одна из главных причин ее, это переключить сознание россиян на сирийскую кампанию, одна из главных причин с Украины, потому что никто же не признается, что Донбасс слили. Да Донбасс никогда и не был нужен. Я экономику, сам доктор экономических наук, экономику знаю очень хорошо Донбасса. Туда 6 миллиардов долларов дотаций на уголь давала Украина и каждый год. Потому что там на 2 километрах добывался уголь. У вас в Ростовской области давно такие шахты закрыты. Кому это несчастье нужно? Это, кстати, и те, кто там живут с той стороны, они прекрасно понимают. Потому что предприятия там типа патронного завода в Луганске или там ТАПАЗа военного из Донецка, все, что представляло интерес, вывезено. Там же работы никакой нет. Там шахты позатопили, послушайте. Нам просто, ну, как бы, изуродовали территорию, души людей, а теперь это все нам пытаются впихнуть по Минским соглашениям назад, чтобы мы с этим счастьем, как говорят, жили долгие годы. Мы же все прекрасно понимаем, что Сирия, тем более, вчера объявили результаты катастрофы Боинга. Совершенно очевидно, так сказать, с какого оружия его сбили и где оно производилось. БУК из России. Нужно переключить общественное мнение. Вот сегодня говорят о том, что мы не выполняем Минские соглашения. Война в Сирии. Сегодня Украину избрали колоссальным. 177 стран из 193 избрали члены Совета Безопасности ООН. То есть очевидно, что это победа дипломатии украинской. То есть я думаю, что все эти финты ушами – это попытка переключить общественное мнение, в первую очередь, внутри самой России.
Ну вот мы обратимся сейчас как раз к Дмитрию Гудкову, который внимательно все это слушал. Дмитрий, собственно, как вот эти события и вот такие заявления Владимира Путина воспринимаются российской оппозицией?
Ну, я абсолютно согласен с украинским коллегой. Я думаю, что, во-первых, Сирия нужна была для того, чтобы отвлечь внимание, потому что на Донбассе уже делать нечего, мы несем такие геополитические потери, финансовые потери, репутационные потери, и непонятно, ради чего все это делается. Это первое. Соответственно, на мой взгляд, сирийская авантюра тоже не продлится долго, потому что здесь ситуация не менее сложная. Я думаю, что и гости из Саудовской Аравии Владимиру Путину все объяснили. Он, наверное, осознал, что невозможно с помощью авиаударов вообще решить какие-то проблемы в Сирии. Нужна наземная операция, на которую, я думаю, он не готов.
Тут кубинцев перебрасывают.
И российское общество не готово. Ну, тем не менее. Во-вторых, надо понимать, что Сирия – это все-таки не Украина, и это не может так долго интересовать российское общество. несмотря на все там попытки пропаганды сейчас каждый день нам рассказывать о том, что вообще Сирия это там исконно русская территория и так далее. То есть, на мой взгляд, в Сирии мы получаем такое количество проблем, это эскалация конфликта с Западом, раз. Это, значит, попытка влезть в какой-то межрелигиозный конфликт, который никому не выгоден. Более того, суннитов у нас огромное количество, и неизвестно, чем это закончится. Плюс растут риски террористической атаки, террористической угрозы растут. Ну, то есть, целый винегрет, букет вот этих вот проблем, которые угрожают новыми санкциями, угрожают какими-то новыми, там, снижением мировых цен на нефть, ну и так далее. То есть, мне кажется, вот отвлекли внимание, и сейчас попытаемся эту ситуацию как-то, наверное, разменять на снятие санкций или хотя бы на частичном снятии санкций, я не знаю.
Да если не вот, похоже, вот Медведева что на это могут пойти.
Ну, смотрите, все-таки речь Путина в ООН. Я понимаю, что она, может быть, не такая дипломатичная, как хотелось бы, но, тем не менее, не такая, как могла бы быть, не такая плохая, как
могла бы. Не мюнхенская.
Конечно. Поэтому мне кажется, что все-таки сейчас российская элита, не знаю, вместе с Путиным или ищут какие-то способы восстановить отношения, возобновить диалог, потому что у нас реальная беда в экономике. И резервных денег хватит нам ненадолго. Вот все расчеты экономистов. Я-то, как оппозиционер, должен говорить, вот все, завтра все рухнет. Нет, запас прочности на самом деле большой. Полтора года, два, на полтора, на два года денег хватит. А что будем делать дальше? Потребление нефти и газа будет потихонечку снижаться. Инвестиционный климат у нас ухудшается с каждым годом. У нас отток капитала за последние два года, не знаю, скоро уже будет под 300 миллиардов долларов. У нас сейчас растут цены. Что будет с курсом рубля? У нас не проводятся никакие реформы. Вот все, даже друзья Владимира Владимировича, условно, системные либералы, кричат, бьют тревогу, что нам нужно проводить реформы. Вон Силуанов говорит, срочно, с Улюкаевым, надо поднимать пенсионный возраст, нету денег. У нас 40% всех госрасходов уходит на пенсии. У нас демографический...
А остальное на полицию и на
остальное на оборону, конечно, у нас... И на полицию, действительно. У нас негативный демографический тренд, у нас... нагрузка на пенсионный фонд будет возрастать. Даже если мы не будем увеличивать пенсии, у нас расходы на пенсии будут увеличиваться. Я имею в виду доля расходов в бюджете. Как эти проблемы решать? Дальше посмотрите в регионах, какие проблемы. Уже сейчас там проблемы с выплатами зарплат. Сейчас уже начинается, когда еще вроде бы цена на нефть 50, да, не 10 долларов. И не 12, и не 18, как в 90. Но уже проблема. Соответственно, как дальше-то мы будем эти проблемы решать?
Вот это интересный вопрос. Я, собственно, к Сергею Куницыну еще раз обращусь, знаю, что времени у вас немного. Вот украинская оппозиция в свое время была в таком безнадежном состоянии, относительно безнадежном. Казалось многим, что Янукович на второй срок, все будет хорошо у него, а, так сказать, всех загонят, кто-то сидеть будет, кто-то, значит, отпадет. Что вы скажете, собственно, что делать оппозиции в безнадежном состоянии? У вас есть опыт.
Ну, во-первых, я председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и воевал сержантом советской армии в Афганистане после Тюмени, после института в 23 года. То есть мне восточный... Я родился в Туркмении, кстати. Хотя я русский человек, у меня дедушка с бабушкой блокадники в Питере, отец ярославский, мать саратовская, а мой дед в госпитале Челябинске умер от ран. Мне ничто русское не чуждо, но мне российский народ искренне жаль, потому что шестой части земли, оказывается, кому-то не хватило, надо было Крым забрать, братский народ утопить. 11 миллионов русских на Украине этнически живет. Самое главное, все цели, которые президент России преследовал, он на все напоролся. Во-первых, он сплотил Украину. Она действительно до войны была разная, а сейчас она едина. Во-вторых, он толкнул ее в Европу и в НАТО. Если до событий в Крыму и на Донбассе там 20% на референдуме проголосовало бы за вступление в НАТО, то сегодня 63%, потому что, говорят, миллионную Эстонию боятся трогать, за нее заступятся. А 43-миллионную Украину можно топтать. Поэтому что ни возьми, все обращается в минус. Я с коллегой согласен. смотрите, встряли в сирийский конфликт. Опять в штангу. Действительно, у вас там сунниты, угроза терактов, да? Саудовская Аравия вышла на рынок нефти в Европе и будет, потому что она не поддерживает Асада. И если все это в совокупности собрать, я стоял на Майдане, у нас 3000 афганцев пошло через Майдан. И не верьте никому, что Майдан финансировали американцы. Это ложь чистейшей воды. Я лично с первого до последнего дня был на Майдане, и каждый день я приносил 1000 гривен в течение всех месяцев Майдана для того, чтобы в афганском поселке у нас было дизельное топливо. Я не знаю, кому американцы давали деньги. Там не было абсолютно пьяность. Там был сухой закон. Там была жесткая дисциплина. Там выбрасывали всех провокаторов. Весь Киев туда шел и нес продукты, и поддерживал. И поймите правильно, люди там стояли не за Кличко, не за Тернибока, не за Свободу, там, политическую партию, не за Турчинова, не за другие партии. Там люди стояли против беспредела Януковича и его банды, потому что обобрали, ободрали народ, уже 60% были откаты. Миллиард дают на дорогу, 60% отдай. Там 95% людей стояло против беспредела. Разве можно было избивать этих студентов? Я ушел за 2 часа до избиения студентов. И сказал, ребята, выходите, Вильнюсские соглашения не будут подписаны, вас сдали. На бутылку коньяка поспорил, что их могут побить. Мне в 4 утра позвонил руководитель, их там 300 человек было, они бы ушли, и ничего бы этого не было. Но надо было жесточайшим образом избить людей. И слушайте, на следующий день вышло 2 миллиона человек. И кто мне будет рассказывать, что это американцы привели? Я не знаю, где там были американцы, и кому они платили деньги, кого они там нанимали. Для того, чтобы расстрелять людей... До сих пор сотни пропавших без вести. Это небесную сотню расстреляли. А сколько пропало людей, сожгли в крематории, закопали в ямах. Просто из-за войны на Донбассе до этого еще не докопались. Поверьте мне, что все не так и просто, и сложно. Так что мне искренне жаль вот российский народ, в хорошем смысле, простых людей. Я даже помню, в 1982 году в Тюмени работал, я тогда мог сравнить, как жили на Украине и как живут сейчас. Потому что нынешнее руководство России просто в бездну ввергает шестую часть земли, и вместе с этой шестой частью земли проблемы будут и у других стран, и народов. Ну а кто вы хотите, чтобы матери, которые получили груз 200 с телами своих солдат, или тысячи коллег, или сотни тысяч беженцев, чтобы они простили российскому руководству? Да поколение должно вырасти людей, которые... Слушайте, на улице русского от украинца не отличишь. А у Путина 3 года назад рейтинг был какой на Украине? За 80%. Все говорили, ох, какой в России президент. А сегодня вы знаете, что кричат люди на стадионах и футбольные болельщики.
Ну что ж, спасибо, Сергей Владимирович. Я благодарю Сергея Куницына, депутата Верховной Рады Украины, фракция блока Петра Порошенко. Он был с нами, мы продолжим разговор с Дмитрием Гудковым. Дмитрий, ну действительно, вот опять хочу вас спросить о подводных течениях в Думе. Неужели среди депутатов, и я тоже многих людей знаю, неужели среди них, ну хотя бы шепотом не говорится о том, о чем сказал Сергей Куницын, да, что поссорились с братским народом, тысячи погибших, огромное количество беженцев. Что, собственно, их волнует? Вот этих людей из «Единой России», да и из других фракций, которые дружно голосуют за власть сейчас. На самом деле.
Ну, во-первых, политические решения, к сожалению, в Думе не принимаются. Вы это прекрасно знаете. Вот. Это первое. Второе. Говорят, даже уже возмущаются, даже уже не шепотом, а вполне себе нормальным голосом. И в кафе, и в частных разговорах говорят об ошибках. Но все-таки из психологии, наверное, вы прекрасно знаете, что признавать собственные ошибки сложно. Поэтому до последнего некоторые даже не верят в то, что говорят, но убеждают себя, что так было нужно, там американцы и так далее. Хотя я прекрасно понимаю, что люди не глупые, ну просто не могут они вот так взять и признаться в своих собственных, расписаться в своих собственных ошибках. Что вообще происходит? Создается очень нервозная атмосфера. Причем на всех уровнях власти, в Думе особенно. То есть люди не в Думе даже, депутаты «Единой России» не знают, а что будет дальше. Что будет дальше с Украиной, что будет дальше с Сирией. Нет никакой дискуссии. Я думаю, что даже и в правительстве многие не понимают вообще, как дальше будет ситуация развиваться. То есть нету никакой стратегии вообще развития страны. То есть куда мы идем? Мы будем мириться с Западом или не мириться? Все пытаются ловить вот эти вот сигналы. То есть Россия — страна сигналов. Вот Путин сказал на ООН, произнес речь, все-таки это мюнхенский, не мюнхенский. Это означает, что мы там пытаемся возобновить какое-то сотрудничество с Западом, и никто не понимает.
Все, ну, Лавров в Думу приходил, тоже что-то говорил. Судя по всему, курс прежний.
Да, Мария Захарова сказала, что вот, оказывается, мы в Сирии не для того, чтобы... Или не только для того, чтобы Асада поддерживать, а вот мы боремся с терроризмом, и что это значит? Понимаете? Вот в
да, посылаем делегацию
в Америку. А вот что было с Гайзером?
Они говорят, вот, что мы не очень вас
бог
ждем.
Бог с ней даже с Сирией, с Украиной. Что было с Гайзером, никто не понимает. Человек обеспечивал необходимые рейтинги, проходил все тесты на лояльность, ходил в футболке с изображением Путина, был все как бы примерным губернатором, и вдруг его сажают. Что там? У него только такие часы. Да у каждого, наверное, губернатора можно найти, или у каждого второго, у каждого третьего мэра. Далее идут конфликты, сокращаются бюджеты. Соответственно, повышается борьба, уровень конкуренции за эти ресурсы. Идет раздрай. Там, условно, ФСО со Следственным комитетом, Следственный комитет там с руководством Чечни. Там вот эти все конфликты внутренние. Например, там в Нижнем Новгороде раньше мэр и губернатор были в одной команде, теперь идет между ними война. Понимаете? И начинается вот эта вот война всех против всех, когда еще не сформулировано новое правило для элиты, а сформулировать их очень сложно. Вот я даже разговаривал с некоторыми депутатами, и они говорят, вот мы знаем, что Владимир Путин не дает конкретных каких-то поручений. И все пытаются угадать, что же он все-таки имел в виду. Соответственно, кто будет формулировать новые правила игры для элит? Сколько можно воровать? Где нельзя воровать? Ну, вы понимаете, все равно же мы живем, к сожалению, в феодальном государстве по понятиям. И правила игры на каком-то таком уровне, они все равно должны быть сформулированы, чтобы система, она, ну, сохраняла это равновесие. А сейчас этого нет равновесия.
То есть мы идем в какой-то такой хаос, судя по всему.
Ну вот какой-то хаос начинается.
Вот у нас тут подключился, я так понимаю, тоже ненадолго Валерий Трапезников, депутат Государственной Думы, представитель «Единой России», который был сейчас на, я так понимаю, партийном таком форуме, где выступал Дмитрий Медведев.
Вот, кстати, Валерий Трапезников, не даст соврать, он «Народный фронт» представляет. Так у них тоже конкуренция между единороссами и теми, кто представляет Народный фронт.
Все хотят следующую Думу. Валерий Владимирович, я хотел вас спросить, собственно. Ну вот вы человек социально озабоченный, представитель бывшего, наверное, рабочего класса. Что ж так теперь будет-то? Ваше вам партийное руководство сегодня объяснило, как бюджет будете резать, каких губернаторов придется сажать и каких оставить. Да? Что будет завтра?
Ну, в общем, конечно, я послушал Диму Гудкова. Фантастические у него сведения на всех уровнях. Ну, видимо, где-то он узнает. Я понятия не имею. В Думе у нас все прекрасно. Я и с Димой иногда советуюсь, беседую, говорим на разные политические темы. У нас во фракции все спокойно, все хорошо. Конкретно мы работаем в комитетах. Я вот только доложил 4 законопроекта. Но Дима-то он редко в Думу ходит, ему все некогда. А я работаю в Думе, мне некогда заниматься тем, чем...
Сегодня с вами виделись, что
это? А? Сегодня я с вами виделся.
Каждый день с вами видимся, как-то и редко.
Ну, не каждый день, но, Дима, я знаю, что ты ходишь регулярно.
Валерий Владимирович, вы человек хитрый, я знаю, и опытный, профсоюзный деятель, уходите от вопроса. Я говорю, вам Дмитрий Медведев объяснил, как жить будете?
Ну, во-первых, давайте так. Это заседание высшего и Генерального совета партии. Мы подвели итоги по успешным выборам. 13 сентября прошли выборы.
То успешно есть, накидали, есть. Знаем.
Нет, не надо, давайте так говорить. Я не люблю, когда просто так говорят. Нехорошо. Я привык, я мужик такой прямой. И когда мне факты нет, я готов сразу в лоб дать, понимаете? У меня еще силы хватает.
Ну, а мы полгода.
Выборы провели, кое-где проиграли. А в целом успешные выборы. Поставили задачу в 2016 году пойти на народный праймерис. И те, которые победят, они будут и в списке по одномандатным округам.
Слушайте, с чем вы пойдете-то? Народ же должен слышать, с чем вы пойдете. Вы пойдете с чем? С войной на Украине? С войной в Сирии? С бюджетом скудеющим?
Вы как-то говорите, вы не даете мне сказать. Я говорю... спокойно, нормально.
А я вас спрашиваю, с чем пойдете на выборы? С урезанным бюджетом?
Ну, дорогие мои, в жизни все бывает. Кризис в любой стране и у нас бывает. Но в целом импортозамещение идет довольно-таки успешно. Я часто езжу на заводы, смотрю, где-то да, где-то проблемы. Вот только что приехал из Липецка. Мы по рабочим профессиям провели совещание. Вы не представляете, шикарно работающее предприятие. 50 тысяч средняя зарплата в регионе.
Да, я представляю, что есть хорошее предприятие. Да. Я вас о другом. Вы же федеральный политик.
Хороших предприятий.
Расходы-то сокращаете на медицину, на здравоохранение, пенсионный возраст повышать.
Кому пенсионный возраст повышают? Никто никого не повышает. Я предложил чиновникам повысить чуть-чуть.
Ну, повысят.
Ну и хорошо, и ничего страшного нет.
А потом
ничего
и всем остальным.
Для чиновников. Да, а для простого народа, не для чиновников, повышения пенсионного возраста не будет. Наш любимый президент еще в апреле заявил, повышение пенсионного возраста в ближайшее время не будет.
Ну понятно, к выборам нормально не будет, все... после выборов будет.
Ну, я не знаю, я не гадалка, как Дима Гудков, он видит, я не гадалка, я живу реалиями сегодняшнего дня. Задача поставлена партией, я ее выполняю.
Поняли, вы и рядовой боец актив партии. Вот, Дмитрий.
Да, я и в Народном фронте, и в Единой России, потому что я очень активный боец и Народного фронта, и партии Единой России.
Чувствуем, чувствуем. Дмитрий, вот скажите, ну вот есть боец Единой России Валерий Трапезников, есть другие ваши коллеги-депутаты, они будут голосовать за бюджет. В этом бюджете будет сокращение того, сего, пятого, десятого. И они как они с этим пойдут на выборы?
К сожалению, граждан не интересует, что происходит в Думе.
Знаете, это плохо.
Вот я когда выступаю в разных телевизионных программах или пишу что-нибудь в блоге, свое отношение к тем или иным событиям, меня спрашивают. Ну вот вы оппозиция, хорошо, вы замечательно научились говорить, а что вы предлагаете конкретно? Вот целый год мы работали, предложили новый закон, очень серьезный закон о выборах. И, к сожалению, вот я написал о нем, но я вижу, что это никому не интересно.
А потому что никто не верит, что этот закон можно принять.
Не в этом дело. Все равно неинтересно читать о каких-то скучных законах.
А вот я вчера слушал, политологи мне говорят, при мне говорят, а у оппозиции нет позитивной программы. Вот понимаете, а кто читает эти программы позитивные?
Дело в том, что никто не читает программы, никто не интересуется жизнью Думы, поэтому на выборах можно спокойно говорить. А зато вот у нас, а в 90-е, помните, как были, а мы вот вам сейчас обеспечили нормальный уровень жизни, а все ваши проблемы от Барака Обамы и, там, не знаю, Ангела Меркель, кто там еще у нас?
Ну, Порошенко, Яценюк
и прочее. Конечно, да. Ну, вот с этим они пойдут. С чем они еще могут идти?
Ну как, хочется же об успехах о каких-нибудь сказать, все-таки, мне кажется. А тут, понимаете, с ними судиться собираются. То за Крым, то за ЮКОС.
Наша пропаганда пока не безуспешно рассказывает о геополитических успехах. Сначала в Украине. Вот присоединили же Крым, вернули территорию, восстановили справедливость. Теперь мы восстанавливаем справедливость в Сирии. Вот. Я думаю, что в 2016 году еще не будет ситуации настолько напряженной в экономике, чтобы это как-то прям вот стало катастрофой для Единой России на выборах. Но, к сожалению, надо признавать это.
Но я Валерия Трапезникова еще разок спрошу на прощание, поскольку, знаю, времени тоже у вас мало. Все-таки...
Валерий Владимирович, все-таки должен признать, что я постоянно бываю в Государственной Думе. Ну, при том, что мы оппоненты, у нас личные хорошие отношения. Давайте просто не будем обманывать слушателей. В Думе мы с ним постоянно пересекаемся, чуть ли не на каждом пленарном заседании.
В отличие от многих, которые не ходят
на заседание. Да, я голосую вообще двумя мандатами, Валерий Владимирович, за себя и за Пономарева.
Да, Валерий Владимирович, так все-таки, с чем на выборы-то пойдете? Я так и не понял. С проблемами?
Мы пойдем, расскажем про бюджет в 2016 году, индексация, мы проведем пенсии дважды, уже договорились, 4% с 1 февраля, а осенью, в зависимости от экономической ситуации, все равно даже голодец нас поддержит.
А цены-то процентов на 20 выросли.
Да не, ну что вы на 20? Инфляция будет 11-12% прогнозируется.
В магазин не ходите?
Я в магазин хожу регулярно. Вот только сейчас из магазина пришел, булочку себе купил, кашку сварил.
И сыра с пальмовым маслом?
Покушал. Я сыр... Нет, я сырки ем. Наши российские.
Так что, с сырками пойдете, с российскими, на выборы-то?
Я не про это говорю, я сам говорю о себе. Вы меня спросили, я вам сказал, я в магазины хожу регулярно.
Я понимаю, я говорю о том, что партия-то что скажет? Война в Сирии, война в Украине. Это что, хорошо, что ли?
Мы просто помогаем по просьбе Асада, помогаем бороться с террористами. Их надо уничтожать, этих террористов. Вы что, вы не представляете, что делать? Там в Турции какой был взрыв, вы представляете? Нужно уничтожать этих террористов, чтобы они вообще были там в песках, зароем их.
Ну ладно, я чувствую, что у вас воинственное настроение. Спасибо большое. Я еще хочу Дмитрия немножко поспрашивать о планах, собственно, оппозиции. Дмитрий, вот, собственно, ситуация с оппозиционным движением после убийства Бориса Немцова, мне кажется, стала гораздо хуже. Кстати, и вопрос, собственно, какие-то запросы вам удалось сделать в связи со следствием и так далее? Там же многих людей, подозреваемых, и не допрашивают. Что-то можно сделать вот с помощью еще депутатских запросов здесь?
Ну вот в понедельник будет у меня очень интересный депутатский запрос. Ну, давайте скажу вас в эфире, вы будете первыми. Значит, сегодня я разговаривал с адвокатом Вадимом Прохоровым, который ведет это дело. Вот, по его информации, Федеральная служба охраны не предоставила видеозаписи убийства Бориса Немцова. По каким-то основаниям, якобы у них камеры то ли не работают, то ли они вообще смотрят в другую сторону, и вот это место убийства не попадает в объектив. Значит, соответственно, надо озаботиться, мне кажется, безопасностью президента. Как так? Федеральная служба охраны осуществляет безопасность Кремля и осуществлять безопасность первых лиц таким образом, что на расстоянии, там, не знаю сколько, 100 метров от башен Кремля не обеспечивается безопасность, и там можно, я не знаю, что там можно установить, любое вооружение и, так сказать, пальнуть туда, за территорию Кремля. Как так? У Федеральной службы охраны нет этого видео. Либо,
или они лгут.
Либо они обманывают, да? Либо они плохо справляются со своими служебными обязанностями. Поэтому я в понедельник хочу направить Владимиру Путину письмо, депутатское письмо, где хочу обратить его внимание на эту ситуацию, что, оказывается, в ФСО нету информации, что ФСО не контролирует ситуацию вокруг периметра вдоль Кремлевской стены.
И да, вот но это хороший запрос.
Да, ну нет, на самом деле, конечно, с помощью депутатских запросов что-то можно делать. Но если мы влезаем в какие-то серьезные политические темы или геополитические темы, то, конечно, очень часто присылают отписки.
Или не дается теперь.
Да, и вот в последнее время, первый случай, когда депутату Государственной Думы, в данном случае мне, не дали отчет Счетной палаты, в частности, о ситуации на космодроме Восточный.
Где даже Путин признал, что разворовали там достаточно много денег и теперь задерживается строительство.
Да, да, вы совершенно правы.
Да, так вот об оппозиции, собственно. У вас какие уроки последних событий? Вот господин Трапезников сказал, что они успешно прошли выборы, ну а оппозиция, скажем прямо, не очень успешна, если посмотреть и на Яблоко на регионах, и если посмотреть на Парнас в Костроме, ну и вот партия Андрея Нечаева, с которой вы тоже посотрудничали, она вообще никуда не была допущена. Ну, вот конечно. Что теперь делать перед думскими выборами?
Нет, ну есть все равно...
Вот остался, как, даже меньше
судя
уже.
По Камасутре, да, как шутил Фоменко, безвыходных положений не бывает. Ну, во-первых, есть одномандатная округа. Все-таки есть две партии, это партия Яблоко и партия Парнас, которые на сегодняшний момент имеют право выдвигать списки кандидатов в округах без сбора подписи. Потому что мы прекрасно понимаем, что такой сбор подписи. Тихий ужас, как говорили многие оппозиционеры, это, в общем-то, заслон на пути любого оппозиционера, независимого политика.
Это, кстати, в вашем законе вы хотите, собственно, дать вас вернуть залог и дать возможность всем нормально баллотироваться.
Да, да, да. Совершенно верно. Поэтому мне кажется, что первое, что мы должны сделать, несмотря на все межличностные какие-то конфликты между лидерами партии и так далее, хотя бы крупные города, там, как Москва и Питер, где действительно есть хорошие шансы победить независимым кандидатам в одномандатных округах, нужно их хотя бы, этих кандидатов, развести, чтобы они не конкурировали в одном округе. Необходимо сейчас уже формировать штабы, необходимо искать ресурсы и так далее. И постараться провести какую-то группу депутатов, потому что один Дмитрий Гудков слишком мало. Ну, просто я даже, мне даже не дают выступать по ключевым законам. Мне не предоставляют отчет счетной палаты. Я хочу напомнить, что итальянскую забастовку нам удалось провести, нас было 6 человек, кто в этом принимал участие. То есть уже численные хотя бы там увеличение на 3-4 человека дает, создает уже другую атмосферу в Думе. Хотя бы мы можем там получить слово, мы можем выступать, мы можем использовать более эффективную думскую трибуну и так далее.
Хотя лучше было бы, конечно, фракцию. Когда Немцов был человек фракция, то он имел право выступать. Или да. Шлосберг в Пскове,
конечно.
Которого
лучше,
лишили
лучше,
тоже незаконно,
конечно же, иметь фракцию.
Полномочий.
Но надо прекрасно понимать, что у нас не созданы нормальные условия для политической конкуренции. Это сделать будет очень сложно. И это зависит не только от оппозиции, это еще зависит от того, в каких условиях придется работать. А эти условия тоже зависят от многих факторов. Ситуация в экономике – раз. Будет или не будет раскол, или два. Что у нас будет с ценами на нефть? Будем ли мы участвовать в каких-то очередных геополитических авантюрах или нет? Поэтому за этот год может многое произойти, многое измениться. И мне кажется, если все-таки Путин, администрация президента, правительство придут к мысли о том, что необходимо ресурсы снимать, необходимо снять санкции, все международные, необходимо восстановить контакты с Западом.
То есть необходимо кормить народ по прежним
народ,
нормам.
Да, привлекать инвестиции, создавать инвестиционный климат, проводить хоть какие-то реформы, то, конечно же, для этого и в элитах будет заинтересованность в том, чтобы нормальные люди с нормальными демократическими взглядами оказались в Думе, потому что им придется проводить непопулярные, либеральные или, там, не знаю, необходимые реформы, они непопулярные.
Да, ну, конечно, легко все время придумывать всякие штуки, что бы такое запретить, да, то продавать алкоголь какие-то дни, то еще что-то. Я каждый день получаю, извините, из Государственной Думы, с охотного ряда, порцию какого-то бреда. Вот понимаете, я вам очень сочувствую, Дмитрий.
Вы знаете, я вот, честно говоря, не понимаю логики пока в Кремле. Зачем Кремль маргинализирует демократическое движение? На самом деле демократические движения в какой-то этапе может быть союзником при проведении вот этих непопулярных реформ.
А если они не собираются проводить реформы?
А они вынуждены будут проводить эти реформы. Потому что деньги закончатся, и надо будет что-то делать.
Ну, недовольных сажать будут.
Ну, это же очень опасно. Это же очень опасно. Надо понимать, что во власти, как мы знаем из последних там антикоррупционных разоблачений, очень богатые люди, которым много чего терять. А в стране нестабильной и с непонятными последствиями невозможно заниматься бизнесом, невозможно сохранить капитал, вообще невозможно спокойно жить. Как говорил один мой друг,
какой-нибудь культурной революции,
один мой друг близкий говорил: Дима, он меня намного старше, он говорит: знаешь, я в своей жизни был в двух состояниях. Я был очень богатым человеком в 90-х, когда там нас разорили, там моих друзей поубивали, отняли бизнес. А потом был очень бедным человеком, когда у меня не было денег даже на то, чтобы прокормить семью. И поверь, что примерно одинаковое состояние по эмоциям. Потому что ты так же не свободен, ты так же трясешься, ты так же боишься потерять. То есть, нет радости от того, что ты не получаешь радости от того, что ты богатый, тебе постоянно нужно либо от кого-то прятать, либо это защищать, отбивать, как это вот игра «Царь горы», да, ты должен постоянно защищать свою территорию. Не проще ли построить нормальное государство правовое, где ты можешь правовыми механизмами защищать собственность, где ты можешь, где ты участвуешь в нормальной политической конкуренции, у тебя независимая судебная система, нормальные отношения вообще. Ну, стабильная страна не с точки зрения, что у нас вот это вот вечный как-то ужас без конца, а стабильность с точки зрения того, что закон для всех, и ты понимаешь, как твоя страна развивается, есть какие-то стратегические цели, к которым страна идет. С проблемами, но тем не менее ты понимаешь вот это движение, куда мы идем.
Да, но, к сожалению, вот этого вот не видно, а видно только то, что, знаете ли, вот все старое пока у нас остается на повестке дня, вся эта мизулинщина, милоновщина, действительно, вот это унижение парламента и самодержавие, которое пока в России торжествует, потому что, видимо, граждан маловато, а подданных много. Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Дмитрий Гудков. Пожалуй, такой одинокий депутат Государственной Думы. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.